Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Американский модернизм на холстах и в музыке». Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится в Музей современного искусства. Знаменитый МОМА, как все его называют в Нью-Йорке, вспомнив, что он американский музей, открыл патриотическую выставку американского модернизма от Эдварда Хоппера до Джорджи О'Кифф. Хронологические рамки выставки 1915-1950 позволяют включить в экспозицию шедевры американского искусства именно той поры, когда оно стало по-настоящему самобытным. Например, «Мир Кристины» Эндрю Уайта, картина, которая принесла большую славу как художнику, так и музею ее купившему. Но начать надо, пожалуй, с бесценных работ пионера художественной фотографии Альфреда Стиглица. В сущности, он был первым, кто добился для своего искусства, фотографии, места среди муз. Об этом на выставке говорят снимки его и его коллег, которые впервые стали считать себя художниками, а не ремесленниками. Ранняя фотография повторяла все школы живописи, подражая в натюрмортах Шардену, в пейзажах Сезанну, а в остальном – самому модному в те годы экспрессионизму. Однако снимки самого Стиглица не крикливы, а лиричны. Он снимал свой родной Нью-Йорк так, будто объяснялся с ним в любви. Особенно хороши снежные ведуты и фотопортреты юных небоскребов, красоту которых удалось открыть именно Стиглицу. Помимо своих работ, Стиглиц знаменит тем, что он сделал для других художников. Про него британская энциклопедия написала категорично. Почти в одиночку Стиглиц столкнул свою страну в мир искусства 20 века. Альфред Стиглиц открыл тогда еще провинциальной Америке глаза на модернизм и научил ее восхищаться, любить или хотя бы терпеть шедевры европейских мастеров юного 20 века. Он первым представил известные своими консервативными вкусами американской публике новейшее искусство Европы – живопись Брака, Дюшана, а главное – Пикассо и Матисса. Сам Стиглиц был не в восторге от радикалов, но считал необходимым познакомить с ними соотечественников. В своей галерее он, например, за ряд лет выставил 89 работ Пикассо и продал только одну – самому себе. Остальные предложил купить оптом за $2000 директору «Метрополитен», но тот в ужасе отказался, заявив, что на такую мазню у музея никогда не найдется зрителя. Еще важнее вклад Стиглица в развитие американского модернизма. Он не только открывал художников, но и подбивал их к эксперименту. Но главным достижением Стиглица была художница, затмившая своего первооткрывателя, Джорджи О'Кифф. Лучшие классические работы О'Кифф написаны на юго-западе США, в краю, который она сделала своим домом. Здесь, в окрестностях города Санта-Фе, Джорджи О'Кифф нашла свой магический пейзаж. Местная природа, проникнув на картины, окрасила ее полотна западным колоритом, пропитала их индийской мистикой и проветрила их космическим сквозняком. И это при том, что в штате Нью-Мексико, ставшем с легкой руки О'Кифф меккой художников и поэтов, нет ничего, кроме пустыни, перемежающейся плоскими холмами. Тут их зовут по-испански «меса», что означает «стол». В сущности, это сопка, с которой сняли скальп вместе с лучшей частью черепа. Все это нашло себе отражение на холстах О'Кифф, висящих в зале МОМА. Однако вместо того, чтобы писать пейзаж, художница наносила на полотно его иероглиф. Выбрав средний путь между абстракцией и реализмом, О'Кифф свела ландшафт к такому характерному сочетанию бирюзового неба с оранжевой землей, что два эти цвета стали символами особого юго-западного дизайна Америки. Другим символом этого края оказались выжженные солнцем до пронзительной белизны бычьи черепа с рогами. Дело в том, что О'Кифф впервые приехала в Санта-Фе сразу после страшной засухи. Бродя по пустыне, художница постоянно натыкалась на останки павшего скота. Кости животных поразили ее своей живописностью и загадочностью. Обдирая жизнь до скелета, пустыня придавала всему ту безвременность, что выражают холсты О'Кифф. Только в этом контексте, понимаешь, подлинный смысл другого, самого знаменитого мотива О'Кифф. Это, конечно, ее огромные, белоснежные, нарядные и пугающие эротичные цветы, влажно-блестящие в безвоздушной пустоте полотна. Так, очень по-своему решая половой ребус искусства, художница распределила мужское и женское начало, отдав первому вечность смерти, а второму вечность жизни. Ян и Инь Джорджи О'Кифф – лучший аргумент в пользу тех, кто верит, что искусство и впрямь бывает мужским и женским. Если знаменитые, попавшие даже на почтовые марки полотна Джорджи О'Кифф, заканчивают экспозицию, то открывает ее другой мастер, с картины которого, собственно, и началась коллекция МОМА. Это работа 1925 года «Дом у железной дороги». Хмурый, тревожный пейзаж, который сам художник таковым не считал. Эдвард Хоппер ненавидел, когда его называли «мастером американского пейзажа». «Я писал себя, а не Америку», — говорил он. Никто же не называет картины импрессионистов французскими сценками. Это не помогло. В сознании страны Хоппер стал ее портретистом. Тем более, что именно родные края и сделали его настоящим художником. Как все, кто мог, Хоппер начинал в Европе, но его ранние работы парижского периода, по-моему, ничем не отличаются от позднего импрессионизма всех стран и народов. Упражнения в подражании. Лишь вернувшись из старого света в новый, Хоппер открыл свою тему – одиночество Америки, забытого острова в океане вечности. Сквозной метафизический сюжет художника – драма личности в безразличном пространстве. Так у Хоппера своеобразно преломилась традиция, идущая от горячо любимых им американских романтиков Эмерсона и Тора. Как и они, Хоппер считал, что в новом свете человек обречен принять вызов пустоты. Сюжеты его небольших картин отчетливы, просты и все-таки загадочны. Часто это городские сцены, невзрачные дома, скучные улицы, пустые комнаты с видом на соседскую стену или пожарную лестницу. Если на полотно попадал пригород, летом Хоппер жил в Труро на Тресковом мысе, то на картине встречался кусок неприветливого леса, песчаная дорога и всегда обильный, безжалостный свет, который многие называют главным героем его творчества. Принято считать, что работы Хоппера воплощают изолированность, стерильность, безнадежное отчаяние. Люди у Хоппера всегда одиноки, всегда смотрят в сторону. Они безмолвны, как рыбки в аквариуме. Так на своей самой знаменитой клаустрофобической картине «Полуночники» Хоппер изобразил закусочную стекляшку в даунтауне Нью-Йорка. Мне кажется, я хорошо знаю этот угол. Где сидит усталая загулявшая парочка. Мы видим их через окно. Но вот дверь в кафе художник им не нарисовал. Выхода нет. Американские критики многое хорошо писали о тайне Хоппера. Один говорил о затишье перед бурей, другой – об экстатической ясности предобморочного состояния, третий – о притворной банальности зловещих будней, четвертый – лучший знаток американской живописи Брайан О'Доерти рассуждал о разрыве причинно-следственной связи. Ничто не предвещает катастрофы на этих скудных по цвету и простых по композиции холстах. Но неведомым для зрителя путем художник внушает нам мысль о неизбежности трагедии. Бродский так говорил про стихи Роберта Фроста. Они написаны не на злобу, а на ужас дня. Хоппер тоже любил Фроста. Он предпочитал строгую, рифмованную поэзию с лаконичным пейзажем и подспудным психологизмом. Такими были и его картины, которые первыми встречают посетителя и остаются с ним, когда он покидает эту выставку.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нашу экскурсию по американскому модернизму мы продолжим вместе с музыковедом Соломоном Волковым.
Соломон, как вы относитесь к американскому модернизму в интерпретации музея современного искусства?
Ну, я только его приветствую, потому что это чрезвычайно мало напоминает мне модернизм, так сказать, в его традиционном понимании. Со словом модернизм связано сразу представление о чем-то таком абстрактном, так сказать, малопонятном и взывающем к вашим интеллектуальным качествам.
Ну, я думаю, что вы говорите уже о следующей стадии модернизма, о авангарде, каким он стал в той же Америке, начиная с абстракционизма.
Ну, сами посудите. Вот Хоппер, он может быть вообще самый мой любимый американский художник, потому что я его чувствую очень лично и очень остро. То есть, глядя на картины Хоппера, причем не только его урбанистические картины, если ты живешь в Нью-Йорке, то ты не можешь не понимать Хоппера всем своим существом. Но даже другие его работы, они чрезвычайно много мне говорят. Это как будто очень близкий человек рассказывает о своей жизни, спрашивает меня о моей жизни. То есть у меня как бы с Хоппером происходит все время диалог какой-то, и я к нему очень трепетно отношусь. Ни за что я бы его не стал бы относить в разряд модернистов.
Мне кажется, что тот модернизм, о котором говорит эта выставка, это модернизм умеренный, модернизм с человеческим лицом. И, конечно, его нельзя сравнивать, скажем, с французским модернизмом того же времени, когда царили всякого рода деформации. И, конечно, рядом с Хоппером поставить Дюшана с его...
унитазом, да.
То получится не совсем то же самое. И, в общем, Америка тогда отставала от мирового развития искусства, и благодаря этому она сохранила
человеческое лицо, вот что я хотел сказать, да.
Вы знаете, это мне напоминает историю с Чеховым. Чехов – автор модернизма, но таким он не является и не кажется, потому что он без скандала, да, открывал модернизм, и в этом отношении Чехова – это модернизм пенсне. Но, тем не менее, его пьесы, они необычайно авангардные. Это Беккет, это на самом деле нечто, прорыв вперед. Это гораздо более острая драма, чем вся, которая писалась в то время в Европе. И в этом отношении Чехов шагнул гораздо дальше, чем свои современники. Но мы этого не ощущаем, потому что уж больно был порядочный автор. Вот примерно так же можно сказать и про американских модернистов, о которых мы сегодня говорили, потому что все они входили в искусство без скандала, во всяком случае, без большого скандала, который был связан с модернизмом в Европе и в России, конечно же. И в этом отношении это американское искусство, оно такое для джентльменов, да? И в этом отношении оно несколько сдержанное. А как обстоят дела в музыке с американским модернизмом?
Американский модернизм музыки, безусловно, существует, но он представлен фигурами, вот здесь такие фигуры называют маверик. Вот
эксцентрики.
Такой, я бы на русский это перевел словом, которое мы употребляли в юности, особнячок. Мы так говорили о таких людях. А это он особнячок. Вот он как бы отдельно от всех. И вот такими вот мавериками являются две классические фигуры американского модернизма. Это композитор Кейдж, которого даже уже трудно назвать композитором. Он сам себя называл изобретателем.
Знаете, Кейдж, в моем представлении, как раз принадлежит другой половине 20-го века, он соотносится с художниками-абстракционистами, например. Вот Поллок и Кейдж – это компания, а Хоппер и Кейдж, ну, никак, в моем представлении, не укладывается.
Но есть и другой предшественник Кейджа в этой области. Его зовут Чарльз Айвс. Он родился в 1874, а умер в 1954 году, хотя прекратил сочинять музыку где-то после 1922 года. Вот Айвс – это вот классический маверик. Это человек, который сочинял чрезвычайно эксцентричную, ни на что не похожую музыку. Вообще его не с кем сравнить. Ни в американской музыке, ни в европейской музыке. Это такая дикая мешанина стилей с какими-то авангардными прозрениями, действительно, с таким жестким модернизмом, соседствует всем знакомые американские мелодии, протестантские гимны. Вот такая вот типичная американа.
Не говоря о том, что он ведь сочинял для подготовленного пианино. Однажды я был на концерте, где очень красивая, такая изящная девушка подошла к роялю, положила, да, какие-то железные предметы на струны. Она сказала, сейчас она будет играть альса. Это было для произведения для подготовленного пианино.
Но альса, я замечу, он как бы даже не претендовал на то, что он профессиональный композитор. Он ведь был очень состоятельным человеком, в состоянии он себе сделал в области страхового бизнеса. И он не был даже, вот знаете, говорят, ну вот он с сжатыми зубами шел, да, на службу, а ночью, значит, вдохновенно творил. Он обожал страховое дело. Он был одним из видных теоретиков страхового бизнеса.
Поразительно, но ведь Уолл Стивенс, замечательный американский поэт, тоже сделал все состояние на страховом бизнесе и очень этим гордился. Он жил в Хартфорде, и когда его спрашивали о стихах, он говорит, да что стихи, вот видите все небоскребы, я их застраховал. Надо сказать, что и Кафка был в страховом бизнесе и тоже отличался, правда, он ненавидел свою работу, но работником он был хорошим.
А, ну, Айвс относился с большим энтузиазмом к своей страховой деятельности, а писал скорее для себя. И исполнять его стали по-настоящему где-то там в 30-е, уже 40-е годы, когда он прекратил уже сочинять. И поэтому большая путаница, между прочим, с датировкой сочиняется. Большое сейчас подозрение, что он задним числом датировал свои произведения, уже обозначая свои модернистские прорывы более ранними годами. И боюсь, что тут никогда истина окончательно уже не будет теперь установлена. А хочу я показать его второй струнный квартет, датированный Айвсом как раз 1913 годом, который покажет очень хорошо, исполняет Эмерсон квартет, лучший американский квартет, по-моему, покажет очень характерные особенности вот этой модернистской мешанины стиля Чарльза Айвса. Другой композитор Аарон Копленд, который родился в 1900-м, а умер в 1990-м году, и мне посчастливилось, я, кстати, познакомился с Коплендом, как ни парадоксально, в Ленинграде, еще когда он туда приезжал с гастролями, он дирижировал своими собственными сочинениями, и даже есть снимок, на котором Копленд мне дает автограф. Нас снял корреспондент ТАССа, который мне подарил. Значит, фотографии тогда, это остался мне такой сувенир от этого всего. А потом здесь, в Америке, я Копленд уже эти фотографии показывал, он был очень доволен, вспоминал с большим воодушевлением об этой своей поездке в Советский Союз. Копленд учился в Париже и был под сильным влиянием Стравинского, но сформировал вот свой собственный стиль, вот такую вот американу. И он в итоге он стал как бы лицом американской музыки, и в качестве вот примера такого квазифольклорного творчества Копленда я хочу показать отрывок из его балета под названием «Парень Билли», написанный на основе его же музыки к кинофильму того же названия. Thank you.
Ну, знаете, есть такой анекдот про Копленда исторический. Дело в том, что он сочинял очень успешно музыку для Голливуда, для продюсера Голдвина. И, с другой стороны, он сочинял и авангардные диссонансные сочинения. Однажды он на таком концерте был вместе, он показывал свою очень передовую, очень такую модернистскую музыку, и там был знаменитый комик Груша Маркс. И когда он удивился, как такое может быть, что он сочиняет два таких разных опуса, для Голливуда одно, а для концерта другое, Коплин сказал, что, знаете, у меня раздвоение личности. И Груша Маркс сказал, что до тех пор, пока вы делите эту личность с Голдвином, все в порядке.
Да, сравный человек. Я должен сказать, что в данный момент как раз вот в американском музыковедении происходит некий сдвиг по отношению к Коплину. Долгое время он как бы считался таким лицом американской музыки. А вот более новая точка зрения, у нас еще будет возможность об этом поговорить подробнее в наших последующих передачах, новая точка зрения заключается в том, что на самом деле таким лицом модернизма настоящего в американской музыке является Джордж Гершвин, с которым мы привыкли как раз ассоциировать мелодии скорее такого популярного склада, джазового, да? Но теперь многие мои коллеги американские считают, что именно вот этих квази-джазовых опусах Гершвина и произошел тот прорыв, который обещал для американской музыки какие-то необъятные, так сказать, просторы. Можно было достигнуть каких-то необычных результатов, необыкновенных, если бы, к сожалению, Гершвин не умер бы очень молодым. Он родился в 1898, а умер в 1937 году. По теперешним нашим представлениям, это просто молодой человек. И к числу самых удачных произведений Гершвина, вот таких вот прорывных, да, относится теперь его фортепианный концерт, сочиненный им в 1925 году. Отрывок из финала я и хочу показать в заключении нашего разговора на тему «Американский модернизм». Исполняет фортепианный концерт Гершвина. Это отрывок из финала. Пианистка Ингрид Джакоби, аккомпанирует ей Русский национальный оркестр с дирижером Дмитрием Лисом. Thank you.
на волнах Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Мария Снеговая, Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода».